кошелек. Звон денег в каждой новости.
Тема этого выпуска – только для своих. В России хотят на время ограничить или вовсе запретить экспорт бензина. Власти считают, что эта мера стабилизирует топливный рынок и цены в частности. 3 квартиры и 3 налоговых вычета. В Госдуме планируют изменить правила возврата части денег за купленное жилье. И кредиты в помощь банки, вопреки ожиданиям, заработали в этом году больше, чем в прошлом, во время коронакризиса. Далее будем разбираться в деталях. Поможет нам аналитик группы компании «Финам» Алексей Коренев. Алексей Львович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Правительство может ввести запрет на экспорт бензина. Для этого уже готовится правовая база, чтобы в любой момент оперативно остановить вывоз за рубеж российского топлива. Вот как вам эта идея запрета на экспорт бензина? Это поможет остановить рост цен на топливо и справиться с дефицитом?
Ну, в принципе, я вообще не сторонник запретительных мер, потому что мы все-таки живем в рыночную экономику, и надо понимать, что любые запреты так или иначе бьют по тем, кто тот или иной продукт производит. Мы это видели, например, введение квот и повышенных пошлин на зерно. Там это на рост цен никак не повлияло, а вот экспортеры столкнулись с серьезными проблемами. С бензином, конечно, ситуация несколько иная, и повлиять ограничения могут. Тут надо иметь в виду несколько следующих моментов. Речь пока не идет о полном запрете экспорта бензина. Предлагается, причем пока только предлагается, включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка, и в отношении которых в исключительных, опять же, случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. Хотя, конечно, нет ничего более постоянного, чем временное решение, но, тем не менее, пока речь идет именно о внесении в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка. К чему это может привести? Конечно, некоторые компании, которые ориентированы на экспорт бензина, пострадают существенно. Ну, не фатально, но, тем не менее, речь может идти потенциально о ограничениях в объеме от 200 до 400 тысяч тонн в месяц. И в первую очередь эти ограничения коснутся НПЗ, регулярно отгружающих бензин в Европу. Это Каширская, Антипинская и Нижегородская НПЗ «Лукойла», а также «Сургутнефтегаз», который также активно продает бензин. Рынок пока отреагировал на это дело не очень ярко. И «Лукойл», и «Сургутнефтегаз» снизились всего лишь на 0,3-0,7%. Это немного, потому что пока еще, как я сказал, речь идет только о потенциальных ограничениях. И 200-400 тысяч тонн в месяц, во-первых, это не очень много, во-вторых, это в потолке. Это порядка от 7 до 14% текущего спроса. Тем не менее, все это может привести к убыткам в диапазоне от 1 300 000 000 до 2 600 000 000. Это предварительные оценки, конечно, все может быть и по-другому. Это худший вариант мы сейчас рассматриваем. Тем не менее, как я уже сказал, ограничения – это всегда не очень хорошо для кого-то, кого они касаются. В первую очередь, в данном случае, экспортеров. Поможет ли это сдержать рост цен на бензин? Отчасти может помочь, потому что большая часть бензина тогда, ну, в смысле, вот та часть, которая пойдет под ограничение, будет оставаться на внутреннем рынке. С другой стороны, Россия, в общем-то, сейчас страдает как раз той самой бедой, что мы продаем очень мало продуктов высокой переработки. Мы продаем саму продукцию низкой переработки. То есть мы гоним на экспорт газ, нефть, лесметаллы. Все это имеет низкую добавленную стоимость. Сами мы это перерабатывать в большинстве своем не умеем, а то, что умеем, как выяснилось, вот сейчас еще и под ограничение попадает. Не очень здорово все это, потому что, как я уже говорил, вот экспортеры зерна уже хлебнули лихо с излишком, когда им ввели квоты и, соответственно, повысили пошлины на зерно 4-й категории. Поэтому я надеюсь, что подобные меры будут использоваться только в самом крайнем случае, как сейчас ожидается, что их будут использовать на период урожая, когда сельхозпроизводителям остро нужен бензин, и они критически зависят от его стоимости. Дай-то бог, если действительно только в отдельных случаях мы столкнемся с ограничением экспорта. Хотелось бы все-таки, чтобы цены сдерживались, я имею в виду цены на бензин, сдерживались несколько иными механизмами. Мы все знаем, что в стоимости бензина на долю самой нефти приходится очень немного. Основная часть стоимости бензина – это всевозможные налоги, акцизы, сборы и так далее. Все нефтеперерабатывающие компании, они несут колоссальные дополнительное бремя нагрузки платежей в бюджет. И именно из-за этого у нас, в общем-то, бензин дорожает, когда цены растут, и продолжает дорожать или хотя бы не падает, когда цены снижаются. Плюс еще и так называемый топливный демпфер, который работает как хроповик только в одну сторону, то есть в сторону роста цен.
Я вот посмотрела, совокупно налоги составляют 72%.
Да.
То есть
именно
36
так.
рублей с каждого литра мы платим.
Да, в среднем, да.
А скажите, вот вы говорили, что цены могут снизиться, вот если все-таки введут временные ограничения на экспорт бензина. Что касается дефицита топлива, то он может возникнуть? Ведь если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку.
Значит, цены не думаю, что слишком снизятся. Оснований для этого нету. Как я уже сказал, у нас есть топливный демпфер, который не позволяет ценам существенно снижаться. Да и объемы, которые предполагается ограничить, объемы экспорта, не должны привести к резкому снижению стоимости топлива. Речь пока идет о том, чтобы не допустить роста цен на бензин. Потому что власти опасаются, что если бензин начнет дорожать, это еще сильнее подхлестнет инфляцию. Да и к тому же, как я уже сказал, период сева на носу. Сельхозпроизводителям, конечно, все это не в радость. Поэтому речь идет о том, чтобы не допустить существенного роста. Удастся ли заставить цены на бензин снижаться? У меня есть на этот счет некоторые сомнения.
Не только у вас. Ну и последнее вот по этой теме. Скажите, вот кто, какие страны смогут восполнить российские поставки бензина за рубеж?
Ну, вы знаете, на самом деле много кто, потому что не одни мы добываем нефть, и уж точно не одни мы перегоняем ее в легкие фракции, бензин, керосин и так далее. Поэтому замена-то найдется быстро. Главное, кстати говоря, чтобы мы еще и не потеряли свою долю рынка на этом фоне, потому что, ну, правда, пока речь идет о том, что ограничения могут коснуться стран, не входящих в Евразийский экономический союз, то есть своих мы здесь не обидим, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы эти ограничения не привели к потере нашей доли на рынке, потому что наверняка найдутся желающие, я уж не знаю сейчас, кто поспешит из нефтедобывающих, но не одни мы, причем не одни мы поставляем нефть в Европу, у нас тут рядом и Азербайджан, и еще есть государства, которые активно поставляют нефть в Европу, те же самые, ну, фактически Ближний Восток, то есть Саудовская Аравия, Эмираты, Катар и так далее. Они постараются, естественно, нашу нишу занять.
Да, святое место пусто не бывает. Алексей Львович, ну вот в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет за покупку жилья с 2 миллионов до 3, причем получить деньги можно будет за каждое купленное или построенное жилье. Сейчас, как известно, вычет назначают только один раз в жизни, правда, его сумму ограничат 3 миллионами рублей. Вот на ваш взгляд, с какой целью это делается, кого хотят поддержать в первую очередь?
Давно было пора это надо сделать, потому что налоговый вычет на жилье не пересматривался уже очень-очень много лет, и из-за инфляции размеры налогового вычета стали настолько невелики, что фактической помощи покупателям жилья они не приносят. Когда-то эта сумма действительно, ну, представляла из себя интерес. Сейчас за много-много лет постепенного, скажем так, удорожания доллара и евро, роста цен и так далее, старый налоговый вычет стал настолько маленьким, что многие и вовсе не спешат за ним бежать, потому что сумма там относительно невелика. Вот налоговый вычет попадает, как вы сказали, 2 миллиона рублей. Это получается, что больше, чем там на 260 тысяч раз выплаты вы рассчитывать не можете. Увеличение выплат вполне своевременная вещь, потому что надо все-таки такие вещи индексировать, потому что, ну, иначе смысл тогда в таком налоговом вычете, если он заморожен, бог весть какие старые годы, и уже не представляет интереса для многих.
Как вы думаете, вот эта мера, она сможет увеличить число желающих взять ипотеку?
Ну, скажем так, она не то чтобы сможет увеличить число желающих, потому что те, кто берут ипотеку, в первую очередь ограничены в принципе финансовыми возможностями, но одним из факторов, который поспособствует, оно послужить может, потому что человек, берущий ипотеку, будет понимать, что какая-то часть денег ему потом все-таки вернется. Не какая-то, она, в принципе, и сейчас возвращается. Ну, в полтора раза больше, чем сейчас. То есть все-таки что-то.
Ну, а теперь о возвращении денег, только с другой стороны, так скажем. Прибыль российских банков в марте превысила февральские показатели на 22%, и в целом прогноз по итогам года тоже существенно выше, чем ожидалось ранее. И во многом банкам помогли хорошо заработать потребительские ипотечные кредиты. Вообще, вот насколько эта тенденция устойчива, сегодня, как говорится, всплеск кредитования, а завтра всплеск просроченных долгов. Мы знаем, что люди ведь занимают больше, чем могут отдать.
К сожалению, да, россияне занимают очень активно, и рост просроченной задолженности он наблюдается все последние месяцы. месяца, хотя он пока еще не критический и не вызывает опасения появления кредитного пузыря на рынке. Тем не менее, банки, да, показали очень неплохой результат, тем более, что до 1 апреля действовали послабления по резервированию корпоративных кредитов, попавших под реструктуризацию в предпандемийный период. Сейчас с апреля эти послабления прекращают действовать, что в итоге вынудит банки дополнительно набирать в резервы порядка 80 миллиардов рублей. Не страшная, конечно, сумма, но все-таки приличная, весьма приличная. Тем не менее, первый квартал – это еще не как бы послабление, но оно действовало, то есть это еще не касалось банков. Тем не менее, объемы кредитования пока еще сохранялись на высоком уровне. Потребительское кредитование, в общем, показывает не такие высокие темпы, да и существенно ужесточились условия выдачи потребительских кредитов. А вот ипотечное кредитование действительно в течение прошлого года и в начале этого года позволило банкам существенно заработать, потому что льготные программы ипотечного кредитования привели к резкому всплеску интереса к этому виду кредитов. И банки, естественно, на этом получили очень неплохую прибыль. Многие, причем гораздо больше, чем даже изначально предполагалось.
А как вы думаете, эта история временная и вообще она чревата ли ростом кредитного риска?
Ну, на самом деле, большинство кредитных учреждений пока еще полны оптимизма и строят планы до конца года достаточно неплохие. Я просто смотрю пресс-релизы по итогам отчетности первого квартала крупнейших наших банков. Они все оптимистичные, они все хотят, надеются получить прибыль, ну, непропорциональную, конечно, первому кварталу, не умноженную на 4, но тоже достаточно неплохую. А вот насчет роста рисков возникновения кредитного пузыря и чрезмерной закредитованности, пока еще, как я сказал, риски не очень велики, тем более, что Центробанк очень внимательно отслеживает ситуацию, мониторит, он держит палец на кнопке, и как только подобные риски возникают, и это прошлый год хорошо показал, оперативно вводятся ограничения в части коэффициентов риска при формировании резервов и так далее. То есть те самые рычаги, которые немножечко умеряют пыл банков в части выдачи кредитов, чтобы банкиры не увлекались.
Да, Алексей Львович, спасибо огромное за разъяснение. С нами на связи был аналитик группы компании «Финам» Алексей Куренев.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.